Глава 16. Почти весь следующий день лисы провели на свежем воздухе. Сперва исследовали горные тропы, а после обеда отправились кататься верхом. Забраться на лошадь стоило Нилу немалых трудов, ожоги и порезы на руках снова вспыхнули болью. Однако упрямство не позволило ему отстать от товарищей. Усевшись в седло, он стиснул зубы и какое-то время не двигался, дожидаясь, пока пульсирующая боль стихнет. Но к концу двухчасовой прогулки почти забыл обо всех неудобствах. Спешиться оказалось так же трудно, и по возвращении в домик он полез в пакет за свежими бинтами и обезболивающим. Увидев это, Эндрю привел Рене. «Я сам могу», — запротестовал Нил, когда Рене, по-турецки скрестив ноги, уселась на кровать напротив него. «Я знаю», — ответила Рене. «Но будет проще, если я помогу». Нил понял, что спорить бесполезно, и верил в себя заботам Рене. При виде открывшегося ей жуткого зрелища она не моргнула и глазом. Не стала охать и ахать, извиняться или приставать с расспросами. Не теряя времени, Рене взялась за дело и обработала каждую рану аккуратно и тщательно. Закончив, она спросила, «Не собираешься дать коже подышать?» «Надо бы», — отозвался Нил. «Но не хочу, чтобы все видели. Я попрошу ребят не комментировать», — пообещала Рене, угадав его опасения. Поскольку Нил не возражал, она встала с кровати и вышла. Как выяснилось, Эллисон была права насчет скверной звукоизоляции. Нил слышал все, что Рене говорила лисам за двумя стенами. Он охотно остался бы в спальне, но Эндрю, уставший его ждать, жестом велел идти за ним и отправился на поиски Кевина. Нил со вздохом поплелся следом. Войдя на кухню без бинтов, он приготовился к бурной реакции. Ники в ужасе отпрянул, тогда как Аарон оглядел следы пыток с живым интересом. Дэн открыл рот, но вовремя спохватилась. Шок на лице Мэтта за долю секунды сменился гневом. Эллисон поспешил отвести глаза. Рене наблюдала за товарищами с легкой улыбкой, готовая вмешаться, если кто-то нарушит слово. Единственным, кто это сделал, оказался Кевин. И вопрос, который он задал, тоже прозвучал вполне предсказуемо. «Играть можешь?» «Да», — ответил Нил, прежде чем на Кевина успели зашикать. «Будет больновато, и если панды начнут жестить, у меня могут быть проблемы, но клюшку держать я могу». В доказательство он показал Кевину сжатый кулак и напряг все силы, чтобы не поморщиться от прострелившей кисть боли. «Просто мне надо держаться поосторожней». «Нет», — отрезала Дэн. «О следующей игре и думать забудь. Тренер ни за что не выпустит тебя на поле в таком виде. Нил, я подменю тебя. Рене еще разок поможет Эллисон, да?» Рене кивнула в ответ. «Верь нам, мы справимся. А ты давай-ка приводи себя в порядок к полуфиналу». Первым порывом Нила было возмутиться и заявить Дэн, что это несправедливо. Он пережил истязательство со стороны отца и Лолы не для того, чтобы отсиживаться в стороне, а команде сейчас нужны все силы. Однако, опустив взгляд на руки, Нил реалистично оценил свои возможности. Печально было признавать правоту Дэн, но он почему-то смирился с этим довольно легко. «Я верю», — сказал он. «Спасибо». «Ого!» — восхитился Ники. «Интересно, кто кого облагораживает в этой парочке?» Эндрю небрежным жестом потянулся к деревянной подставке для ножей. Рене невозмутимо отодвинула ее подальше и, встретившись глазами с Эндрю, обезоруживающе улыбнулась. Ники воспользовался тем, что Эндрю отвлекся, и спрятался за спиной у более рослого Кевина. От Нила не укрылся взгляд, который Аарон метнул на близнеца, и от внезапной ярости у него сами собой сжались кулаки. Боль слегка охладила пыл, но затем Аарон пристально посмотрел уже на него самого, и Нил почувствовал острое желание ему врезать. Пускай даже руки взорвутся от боли, оно того стоит. «Кстати, Нил!» — подала голос Эллисон. — Я все еще жду объяснений. Когда мы поговорим насчет этого? Она поводила пальцем между ним и Эндрю. — Видимо, никогда, — буркнул Ники. — Не болтай ерунды, — отмахнулась Эллисон. Нил с усилием оторвал глаза от Аарона. — В ближайшее время точно нет, — сказал он. А увидев, что Эллисон явно обиделась, пояснил. — Я несколько дней подряд только и делал, что выкладывал свои секреты, и по возвращении в Пальметто мне снова придется это делать. По-моему, более чем достаточно для одной недели, согласна? Эллисон собралась было возразить, но захлопнула рот. После долгой паузы она посмотрела на Дэн и Рене. Дэн коротко качнула головой. Рене лишь улыбнулась. Эллисон скорчила обеим недовольную гримасу и снова перевела взгляд на Нила. «Ладно, хочешь молчать — молчи. Рано или поздно мы вытянем из тебя подробности». До ужина еще оставалось время, поэтому все потянулись в игровую комнату. Кевин включил телевизор и листал каналы, пока не нашел новости спорта. Дэн и Эллисон увлеклись настольным футболом, а остальные разбились на команду у бильярдного стола. Нил раньше не играл в бильярд, и Рене с Ники ввели его в курс дела. Он безнадежно промахивался, но благодаря Эндрю и Рене его команде удалось выиграть у Мэтта и кузенов. Перед выходом Нил забинтовал руки. По дороге с ужина Дэн и Мэтт куда-то исчезли. Рене и Эллисон решили понежиться в джакузи. Ники с Аароном к ним присоединились. Кевин устроился у камина с книгой в руках. Нил и Эндрю перешли на кухню. Эндрю приготовил для всех коктейли, Нил их разнес. Когда он вернулся, Эндрю протянул ему бокал скотча, поднял свой в безмолвном тосте, и они вместе выпили. Поцелуй Эндрю обжег губы Нила сильнее виски, без следа растворив терпкую горечь. После возвращения Дэн и Мэтта, лисы всей толпой перекочевали в гостиную и продолжили возлияние. Они снова засиделись далеко за полночь, болтая о чем угодно, кроме Экси. От обилия свежего воздуха и спиртного Нил довольно скоро начал клевать носом. Впрочем, нашлись и другие, желающие лечь спать пораньше. Ровно в тот момент, когда Нил решил прекратить безуспешную борьбу со сном, на боковую отправились Рене и Аарон. Эндрю остался приглядеть за Кевином, поэтому Нил в одиночестве расположился на своей стороне кровати и провалился в сон. Он проснулся, когда Эндрю вошел в спальню, и опять уснул, как только тот лег рядом. Через какое-то время обоих разбудил осторожный стук. В дверь негромко барабанили острые ноготки. Нил машинально потянулся за пистолетом, но вместо этого наткнулся на руку Эндрю. Оглянувшись на него, тот скатился с постели. В спальне царила глухая темнота, однако со стороны Эндрю от кровати до двери не было больше трех шагов. Нил не видел, кто пришел, но безошибочно узнал голос Рене. «Извини», — сказала она Эндрю, — «можно одолжить твою машину? Я верну ее до отъезда». «Свет!» — скомандовал Эндрю. Нил принялся шарить в поисках выключателя прикроватной лампы. С пятого раза нашел и зажмурился от внезапно яркого света. Эндрю тоже недовольно сощурился, затем полез в свой рюкзак. Рене стояла в дверях, полностью одетая, мрачная, в глазах ни капли сна. «Рене?» — окликнул ее Нил, видя, что Эндрю не собирается задавать вопросов. «Кенго умер», — ответила она. И Нила словно окатила ледяной водой. Он тупо уставился на нее, но в следующую секунду понял и все остальное. «Что с Жаном?» «Рико его избил», — сообщила Рене. «Я еду за ним». «Тебя ни за что не пустят в Овермор», — покачал головой Нил. Рене холодно улыбнулась. «Пустят». Эндрю вложил в протянутую ладонь ключи от автомобиля. Рене благодарно кивнула и развернулась. Эндрю проводил ее, видимо, чтобы запереть за ней входную дверь. Нил услышал, как снаружи зарокотал двигатель. Лучи фар коротко скользнули по окну спальни, и Рене вырулила с подъездной дорожки. Эндрю закрыл дверь и вернулся в комнату. Дождавшись, пока он уляжется, Нил погасил свет. Постепенно дыхание Эндрю выровнялось, а Нил уснуть так и не смог. Его терзали мысли о Рико, Жане, Тецудзи и замке Эвермор, о том, как повлияет смерть Кенго на перемирие с дядей Стюартом. На завтра объяснять лисам исчезновение Рене пришлось Нилу. Как он и предполагал, Кевин, услышав новость, закрылся в спальне с приступом панической атаки. Утро для всей компании началось с кофе по-ирландски, щедро сдобренного виски. После обеда лисы немного повеселели, пока не выяснилось, что Рене отключила телефон. Они верили в ее благоразумие, и все же без Рене отдых был уже не тот. Она вернулась утром в воскресенье, так как для обратной поездки в Южную Каролину требовались обе машины. Нил вместе с Эндрю стоял на заднем крыльце и смотрел на тлеющую сигарету, когда раздался шорох шин по гравию. Ники дремал в кресле качалки, баюкая в руке кружку с забытым кофе. Нил разбудил его и отправил в дом. Услышав, как подъехала машина, остальные тоже потянулись внутрь. Когда Рене переступила порог, лисы уже собрались в гостиной. «О!» — слегка растерялась она. «Доброе утро!» «Как он?» — быстро спросил Кевин. «Плохо», — ответила Рене. «Но Эбби делает все возможное». «Ты что, похитила Жана?» — изумилась Дэн. «Обошлось без похищений». Рене сняла куртку и аккуратно повесила ее на спинку стула. «Ректор университета Эдгара Аллана живет в кампусе, так что я просто заехала к нему и попросила вмешаться». «Шутишь?» — вытаращила глаза Эллисон. «Я дала ему поговорить со Стефани», — сказала Рене, имея в виду свою приемную мать. «Она доходчиво объяснила, что вариантов всего два. Либо мы улаживаем вопрос без лишнего шума, либо она привлечет друзей из СМИ, и всю страну облетит новость о жестоких издевательствах в замке Эвермор. Ректор предпочел не портить репутацию своего учебного заведения. Ну, по крайней мере, попытался этого избежать. Мистер Эндрич попросил тренера Марьяму прислать к нему Жана, но тот не смог выполнить просьбу, поэтому мы без предупреждения приехали на стадион. Кстати, вам известно, что туда даже ректору не попасть? Он весьма удивился, узнав, что его коды доступа недействительны. Пришлось потребовать у охраны новые. В общем, вороны нас не ждали». «Видимо, это еще мягко сказано», — — сухо заметил Мэтт. «Хозяин наверняка все подчистил», — сказал Кевин. «Узнав, что Эндричу зачем-то понадобился Жен, он должен был его спрятать». «Тренера Мариямы в Эвермуре не было. Он улетел в Нью-Йорк», — сообщила Рене. Кевин ошеломленно уставился на нее, не веря своим ушам. Рене качнула головой и добавила. «Его позвали на похороны, а Рико нет». Кевин отшатнулся, как от удара. «О, Господи!» Рико носил фамилию Кенго. Но и только. Отец и старший брат не допускали его в свою жизнь и дела. Несмотря на такую отчужденность, Рико всегда надеялся, что успех в спорте поможет ему добиться расположения отца. Смерть Кенго стала для Рико чудовищным крушением надежд. Кевин предупреждал Нила, что реакция Рико на это событие будет ужасной. И Тиро вызвал в Нью-Йорк дядю и полностью проигнорировал родного брата. Для Рико это как соль на рану. От горя и ярости он обезумел, и остановить его никто не посмел, так что у Жана просто не было шансов. «Мистер Эндрич разрешил мне забрать Жана, когда увидел, в каком он состоянии», — продолжала Рене. «Я оставила свой номер телефона и пообещала быть на связи, пока в Эверморе будут разбираться. Эбби тоже обещала информировать ректора о здоровье Жана. К сожалению, или наоборот, он отказывается называть имена и выдвигать обвинения. Жан не хочет оставаться в Южной Каролине и уже дважды пытался сбежать». «Куда?» — с горечью воскликнул Ники. «Обратно в Эвермор? Он что, чокнутый?» «Инстинкт самосохранения», — подал голос Нил. «Рико и Тацудзи убьют его, если решат, что он за их спинами болтает языком. Его жестоко накажут уже за одно бегство, ведь он не там, где ему положено находиться». «Насколько все серьезно? — спросил Мэтт. Кевин расторг контракт с воронами, когда получил травму. «У них не было выбора. Я больше не мог играть», — пояснил Кевин. «Как только Жан поправится, они заявят свои права на него, и тут мы ничего не поделаем». «Но ректор в курсе ситуации, так?» — сказал Ники. «Значит, администрация универа скоро займется этим делом, и они наизнанку вывернутся, лишь бы все скрыть. Если новость просочится в прессу, на репутации Эдгара Аллана можно ставить крест. Если Жан ни на кого не укажет пальцем, а моя мама согласится молчать, возможно, ему позволят перевестись в другой университет», — высказала мнение Рене. «В любом случае, это наилучший выход». «Жан на это не пойдет», — тихо произнес Кевин. «Ты сможешь его убедить», — сказала Рене. «А я буду благодарна за помощь». «Для него опасно оставаться с нами», — возразил Кевин. «Я не стану давать ему ложную надежду». «Любая надежда лучше безнадёги», — проговорила Рене. «Мы предложили тебе те же условия, и ты до сих пор здесь». «Я остался из-за Эндрю», — заметил Кевин. «А я больше беженцев не принимаю», — добавил Эндрю. «Знаю», — коротко сказала Рене. «Жан, моя забота, не твоя. Я сама разберусь с последствиями, обещаю». «Разве у него нет родных, с которыми можно остаться?» — спросила Дэн. «Родители продали его мафии Мариямы в оплату долга», — сказал Кевин. «Кроме воронов у Жана никого нет». Нил покачал головой. «Когда мы вернемся, Кевин с ним поговорит». «Я такого не обещал!» — возмутился Кевин. «Но сделаешь», — твердо сказал Нил. «Ты уже один раз бросил его, зная, что Рико отыграется на нем в твое отсутствие. Не поступай так дважды. Если сейчас ты не защитишь Жана, его смерть будет на твоей совести». «Чёрт, Нил!» — в полголоса проговорил Ники. «Как ты жестко ты рубишь». Не обращая на него внимания, Нил продолжил. «Рене уже выполнила самую сложную часть работы. Вытащила Жана из Эвермора. Тебе остается лишь сказать свое слово и удержать его здесь. Ты для него больше авторитет, нежели Рико. Тебя он послушает». Кевин открыл рот, снова закрыл и отвернулся. «Это было очень давно», — процедил он. «Кевин, пожалуйста», — мягко произнесла Рене. Кевин так долго молчал, что Нил уже приготовился услышать отказ. Наконец он произнес: «Сделаю, что смогу, но ничего не обещаю». «Спасибо», — сказала Рене и бросила взгляд на Нила, показывая, что благодарность относится и к нему. Кевин резко махнул рукой и шагнул к лестнице. «Пойду собирать вещи». Нил глядел ему вслед, смутно сознавая, что Дэн и Эллисон продолжают засыпать Рене вопросами. Когда Кевин скрылся из виду и его шаги на втором этаже затихли, Нил пошел к нему. Он старался подниматься по ступенькам как можно тише, но поскольку при строительстве этого домика о звукоизоляции думали меньше всего, было ясно, что Кевин слышит, как он приближается. Дверь в спальню стояла открытой нараспашку, и, войдя, Нил закрыл ее за собой. Кевин сидел на кровати, подтянув колено к груди и пустыми глазами смотрел в пространство. Нил молча уселся на другом краю, скрестив ноги по-турецки. Долго ждать не пришлось. Кевин подпер подбородок коленом и спросил: «Как у тебя это получается?» Он щелкнул пальцами, досадуя, что выразился слишком туманно, и добавил: «После всего, что случилось за этот год, Разборки с Рико, твоим отцом, ФБР. И теперь, когда ты знаешь, что господин Итиро держит тебя на мушке, как тебе не страшно?»
«Мне страшно», — признался Нил. «Но гораздо страшнее потерять то, что у меня есть».
«Не понимаю».
«Всё ты понимаешь. Иначе просто не доверился бы тренеру и Эндрю.
Проблема в том, что ты переложил ответственность на них и отказываешься что-либо делать сам. Ты уверен, что Рико отомстит тебе за неповиновение, поэтому боишься выйти за рамки дозволенного, но эта неопределённость тебя не спасёт. Кевин».
Нил сделал паузу, вынудив Кевина всё-таки посмотреть ему в глаза.
«Реши, что для тебя самое главное, без чего ты не сможешь жить. Именно этого ты лишишься, если позволишь Рико взять верх. Посчитай цену своего страха, и если она слишком высока, дерись. Не лучше ли умереть, сражаясь, чем не сражаться совсем?
В итоге, так и так смерть», — угрюмо заметил Кевин.
«Умереть свободным или сломленным. Выбор за тобой. Но сделай его прежде, чем снова встретишься с Жаном. Если он почувствует твою неискренность, ты не сможешь его убедить».
Кевин промолчал, и Нил, встав с кровати, вышел.
Когда он спустился в гостиную, Лисы обсуждали время завтрака. Рене перекусила по пути, а остальные решили позавтракать перед тем, как сдать ключи от домика. Оставалось лишь собраться. Поэтому все разошлись по комнатам и вытащили из шкафов рюкзаки и сумки. Уложив вещи в багажнике, Лисы в последний раз пришли в главный корпус. Рене ограничилась чашкой чая. Её друзья налегали на яичницу с беконом. Опасаясь чужих ушей, о Жане никто не упоминал, хотя вряд ли здесь кто-нибудь мог их узнать или понять, о чём речь. После завтрака Лисы сдали ключи и расселись по машинам. Эндрю вырулил первым, и они отправились в обратный путь. У дома Эбби сделали короткую остановку, чтобы Кевин мог повидаться с Жаном. Входная дверь по обыкновению была не заперта, и вся команда ввалилась в дом без стука. В прихожей Дэн громко поздоровалась, давая хозяйке понять, что у неё гости, и та отозвалась из кухни. Эбби и Ваймак сидели за столом. Судя по скомканным салфеткам и грязным тарелкам в мойке, они только что пообедали. Эбби убрала со стола и повела Кевина к Жану. Нил посмотрел на тренера, ища на его лице следы недавнего болезненного разговора с сыном, но выражение лица Ваймака оставалось непроницаемым. Тем не менее, Дэн уставилась на него долгим напряжённым взглядом.
«Что решили?» —
спросил он, когда в коридоре стукнула закрывшаяся дверь.
«Он может оставаться с нами, пока не поправится», — сообщила Дэн. «А дальше ему решать».
Ваймак кивнул и перевёл глаза на Нила.
«Нил, в ректорате знают, что ты приезжаешь сегодня».
«И хотят поговорить», — ответил он скорее утвердительно, чем вопросительно.
«Меня попросили позвонить, как только ты вернёшься. Ты вернулся?»
Нил почувствовал сильное искушение воспользоваться этим завуалированным предложением и ещё немного побыть в тени. Однако время истекало. Весенние каникулы закончились, завтра возобновляется учёба, а в университете новость узнали ещё неделю назад. Через день-другой Нилу придётся выйти к репортерам и подтвердить всё, что они и так уже вычислили. В голову пришла странная мысль. Что подумает о нём тренер Эрнандес? Интересно, пытались ли журналисты связаться с ним и что-то выведать? Бывшие товарищи по команде, ясное дело, найдут, что вспомнить. Городишки вроде Милпорта только и живут сплетнями.
«Да», — сказал он. Вернулся.
Ваймак вышел сделать звонок. Возвратившаяся Эбби обвела взглядом команду.
«Жан не сможет принять так много гостей».
«Мы привезли к нему только Кевина и Рене», — отозвался Мэтт.
Эбби уселась за стол и снова посмотрела на Лисов.
«Рене сказала, вы славно отдохнули».
Все наперебой стали рассказывать о прелестях домика в горах. Аарон по большей части молчал, но по крайней мере следил за общим разговором. Лисы как раз начали делиться впечатлениями о конной прогулке, когда снова появился Ваймак. Он не прошёл к столу, а встал в дверях. Нил понял намёк и вышел за тренером. Эндрю, как он и ожидал, остался с Лисами. Сегодня Кевин больше Нила нуждался в его поддержке. Чарльз Уиттер, ректор университета Пальметта, жил в просторном доме напротив главных ворот кампуса. Обойдя кругом по мощёной камнем дорожке, Ваймак и Нил подошли к двери, причём Нил держался чуть позади. Ваймак позвонил, и ректор открыл практически сразу, поскольку уже их ждал.
«Чак», — кивнул тренер вместо приветствия.
«Тренер»,
— отозвался Уиттер, глядя через его плечо на Нила.
«Входите».
Они миновали гостиную, в которой квартира Ваймака уместилась бы целиком, и переговорную, по размерам больше, чем комната на троих в общежитии. Кабинет Уиттера располагался в задней части дома рядом с кухней. Он жестом пригласил гостей садиться и закрыл дверь. На письменном столе не было ничего, кроме компьютера и телефона. Зато на соседнем шкафчике-регистраторе стоял поднос, а на нём чай со льдом в хрустальных бокалах. Ректор вручил два бокала Ваймаку, который передал один Нилу, третий взял себе и опустился в кресло.
Нил стиснул свой бокал, как будто черпал в напитке храбрость. Уиттер по-прежнему смотрел на него так, словно он вот-вот взорвется, потом, наконец, произнес: «Ну что ж, приступим». Он кликнул мышкой, и через секунду раздался телефонный звонок. Механический голос поприветствовал его в системе конференц-связи. Уиттер ввел код доступа, и тот же голос объявил: «К конференции присоединилось 20 участников, включая вас». После чего один за другим послышались короткие сигналы, означавшие подключение каждого абонента.
«Говорит Уиттер», — сообщил ректор. «Здесь со мной тренер Ваймак и...»
Он чуть поколебался, бросив взгляд на Ваймака.
«Нил Джостен. Кто у нас на связи?»
Участники по очереди назвали себя и свои должности. У Нила создалось впечатление, что на эту телефонную конференцию собралась вся администрация университета. От представителей отдела по работе со студентами и комитета по связям с выпускниками до попечительского совета в полном составе из 11 человек. Когда все представились, Уиттер начал совещание. Следующие несколько часов показались Нилу едва ли не самыми долгими в жизни. Довольно быстро стало понятно, что участники обсуждают касающуюся его ситуацию не впервые. Они продолжили с того места, на котором остановились в прошлый раз, ссылаясь на доводы, приведенные Ваймаком ранее. Нилу также предоставили возможность высказаться, а когда посыпались вопросы и требования, за него решительно вступился Ваймак. Закончив с ним, они принялись ожесточенно спорить между собой, оценивая риски нахождения Нила в университете и плюсы широкого внимания публики. Выбирать, что лучше — отчислить Джостона в конце года или оставить и таким образом встать на его сторону. В какой-то момент Нилу захотелось напомнить им, что он вообще-то никуда не делся и все слышит, но вместо этого он медленно досчитал про себя до 10 и выпил еще чая. Ваймака, очевидно, эти холодные расчеты раздражали не меньше, и через несколько минут он не выдержал.
«Послушайте», — перебил он, проигнорировав Уиттера, который жестами велел ему не вмешиваться. «Послушайте», — повторил Ваймак громче, привлекая к себе внимание.
Он сделал небольшую паузу и, не понижая голоса, заговорил.
«С самого начала вы сомневались в каждом моем решении. Раз за разом вы убеждались. Я всегда знаю, что лучше для этой команды, как для самих игроков, так и для университета. Разве не так?»
Не дожидаясь подтверждения, он продолжил.
«Сейчас вопрос стоит не столь остро, как в ситуации с Эндрю Миньердом. Тогда я просил вас запастись терпением и верой, зная, что результаты проявятся не сразу. Сегодня результаты налицо. С августа прошлого года вы видите, какую пользу Нил приносит университету». «Нил!»
— Ваймак стукнул пальцем по столу.
«Стратегически важный игрок Лисов. Спросите любого в команде, и все как один признают. Без него мы бы не были там, где находимся на данный момент. А на данный момент мы в шаге от финала. Всего четыре матча отделяют нас от титула чемпионов Национальной студенческой спортивной ассоциации. У нас есть все шансы стать первой командой в стране, победившей воронов Эдгара Аллана. После выпуска игроки этого состава перейдут в ранг профессионалов и займут места в национальной сборной. Прямо сейчас мы меняем общее представление о программе развития Экси в университете Пальметта. Если вы уберете Нила из команды, репутацию заведения это не спасет, и это определенно не самое разумное решение. Приняв его, вы столкнетесь с такими последствиями, что до конца своих дней будете избегать встреч с журналистами».
С минуту все молчали, потом снова взялись спорить. В итоге вопрос поставили на голосование, и он решился в пользу Нила.
«Благодарю»,
— сказал Ваймак, хотя, судя по тону, он был скорее раздражен тупоголовостью совещавшихся, нежели признателен им за поддержку.
«Теперь, когда этот вопрос закрыт, я должен сказать еще кое-что, раз уж мы все собрались вместе. Лучше, если вы узнаете это от меня до того, как услышите в новостях».
«Ну что там еще?»
— недовольно вопросил один из членов попечительского совета.
«Недавно мне стало известно, что у меня есть сын», — сообщил Ваймак. Несмотря на ровный тон и спокойное выражение лица, поза его была напряженной. «В ближайшее время я собираюсь пройти тест на отцовство, чтобы иметь документальное подтверждение».
«Примите поздравления»,
— из формальной вежливости сказал кто-то. Ваймак открыл рот, закрыл, потом собрался с духом и сообщил.
«Это Кевин Дэй».
Воцарилась оглушительная тишина. Наконец раздался чей-то голос.
«Кто?»
— он сказал мне на прошлой неделе. «Его...»
— Ваймак сделал паузу, подбирая слова.
«Вдохновила история Нила, и он тоже решил открыть правду. Говорю вам об этом сейчас, потому что в середине недели Кевин собирается обнародовать эту информацию. Мы хотим использовать ее в противовес негативу, с которым может столкнуться Нил. Прошу отметить, что фактор родства никак не повлияет на мои функции в качестве тренера.
«Мы примем это к сведению», — несколько неуверенно произнесла какая-то женщина, после чего разразился новый спор. На этот раз он вышел короче, и в нем обсуждали, какими должны быть официальные комментарии администрации по этому поводу. В конце концов, согласие было достигнуто, и телеконференция завершилась. Череда сигналов возвестила, что участники покидают сеть. Последним, 20-м по очереди, отключился Уитер.
«Неожиданный поворот», —
заметил он, смерив Ваймака долгим взглядом, словно подозревал, что тот скрывал тайну не неделю, а долгие годы. Ваймак без труда расшифровал этот взгляд, но оправдываться не стал и просто сказал.
«В первую очередь я его тренер».
Уитер покачал головой.
«Как ректор преподавателю, я скажу, что именно это я и хотел от тебя услышать, и надеюсь, что ты останешься верен своему слову. А чисто по-человечески сочувствую. Думаю, нелегко узнать такое».
«Спасибо», — ответил Ваймак.
Уитер встал и проводил их к выходу. Ваймак подбросил Нила до общежития. Всю дорогу Нил смотрел в окно, размышлял, нужно ли что-то говорить, и под конец положился на то, что за Ваймаком присмотрят Эбби и Бетси Добсон. Когда тренер высадил его у тротуара, он ограничился сухим «спасибо» и, не оглядываясь, зашагал к зданию. В понедельник пришлось вернуться к занятиям, хотя Нил охотно провалялся бы весь день в постели. Бинты и повязки вызывали у окружающих назойливое любопытство, а кое-кто даже нахально пытался получить от него пищу для сплетен. Врать смысла не имело, но ведь и правду рассказывать тоже было необязательно. Поэтому на все расспросы Нил отвечал, что не хочет обсуждать тему, с каждым разом повторяя это все громче и резче. Когда прозвенел звонок с последней пары, от облегчения он чуть не рухнул. Нил практически вылетел из аудитории и, покинув учебный корпус в оживленном потоке других студентов, спустился по лестнице. Не успел он отойти от здания и на 10 шагов, как кто-то преградил ему путь. Нил, привыкший лавировать в многолюдных местах, аккуратно обошел незнакомца и двинулся дальше, однако тот потребовал: «Остановись!» Нил даже не понял, что обращаются к нему, просто рефлекторно обернулся. Тут же пожалел об этом и ошеломленно застыл. Заговоривший с ним человек был японцем и выглядел старше беспечных студентов, которые огибали их с двух сторон, хотя благодаря неброской одежде из толпы особо не выделялся. Взирая на Нила, точно на давнюю и надоевшую проблему, он махнул рукой. Жест не приглашал, а приказывал. «Поехали!» Нил чуть не спросил, куда, но в последнюю секунду прикусил язык и последовал за незнакомцем на парковку перед библиотекой. Задняя дверца стоявшего у обочины автомобиля распахнулась, и Нил скользнул на сиденье. Захлопнув за ним дверцу, его спутник занял место переднего пассажира. Никто не проронил ни слова. Нил всматривался в окно, запоминая дорогу на случай, если придется выбираться. Однако долго гадать не пришлось. Его привезли на стройплощадку в дальнем конце кампуса. На участке стояла строительная техника и несколько грузовиков, а вот рабочих видно не было. Возведенный корпус нового общежития позволял предположить, что они трудятся внутри, и все же Нил предпочел бы иметь свидетелей. Помимо их авто, на площадке была припаркована только одна машина. Водитель подъехал к ней, встал параллельно и заглушил мотор, но провожатые Нила не пошевелились. Минута или около того прошла в напряженной тишине, после чего он понял намек и вышел. В дверце напротив щелкнул открывшийся замок. Нил потянул ее на себя и нерешительно замер, увидев, кто его ожидает. На первый взгляд Итиро Марияма не представлял собой ничего особенного. Костюм из черного шелка свидетельствовал о богатстве, но юношеские черты лица сводили эту тяжеловесную вычурность на нет. Он был всего на несколько лет старше Нила, а генетика делала его еще моложе на вид. Очередной подающий надежды бизнесмен. Очередной богатенький сынок владельца крупной компании, чья жизнь — скоростной взлет по карьерной лестнице. Но внешность обманула Нила лишь на секунду, до того мгновения, как он встретился с Итиро глазами. Старший сын Кенгу нисколько не походил на отца Нила с его буйным темпераментом и репутацией головореза. Отличался он и от Рико, которому были присущи порожденные эгоизмом жестокости детские припадки истерики. Этот человек мог бы обуздать обоих одним взглядом. Казалось, он был рожден, чтобы править. Являя собой живое воплощение власти клана Марияма, после смерти отца он неоспоримо и незыблемо утвердился на троне. Больше всего Нилу хотелось развернуться и уйти, однако он подозревал, что это верный способ поймать пулю в спину. Он не понимал, зачем оказался здесь, ведь с глазу на глаз с братом не встречался даже Рико, но твердо знал — один неверный шаг, и надеждам Стюарта на перемирие конец. Нил лихорадочно рылся в памяти в поисках подсказки, как следует держаться на подобной встрече. Называться Нилом Джостоном он не мог, Перед Итиро следовало предстать Натаниэлем Веснински. Это означало, что каждое его слово должно быть правдой. И это будет величайшей ложью, какую только Нил выдумывал за всю свою жизнь. Он затолкал поглубже сомнения, подавил первый приступ паники и вполголоса осведомился. «Вы позволите?» Итиро щелкнул пальцами, отдавая безмолвную команду, и Нил сел в машину. Закрыл дверцу, плотно, но без лишнего стука, и уткнул взгляд в плечо Итиро. «Знаешь, кто я?» — спросил тот. «Да», — ответил Нил и на миг замешкался, не зная, какое обращение будет уместным. «Сэр» прозвучало бы без должного уважения, и он вдруг вспомнил, что Кевин не раз называл Кенго господином. Слово казалось устаревшим и нелепым, но ничего другого в голову не приходило. «Вы господин Марияма?» «Да», — подтвердил Итиро с тщательно отрепетированным спокойствием, в которое Нил ничуть не поверил. «Тебе известно о смерти моего отца? Я пока не услышал от тебя соболезнований. Выражать их было бы дерзостью», — ответил Нил. «Это подразумевало бы, что мои слова имеют для вас значение, но я всего лишь никто». «Ты не никто», — сказал Итиро. «И поэтому я здесь. Ты понимаешь». Это не было вопросом, и все же Нил опустил голову и произнес: «Мой отец умер от рук моего дяди, и теперь ФБР разыскивает оставшихся членов его окружения. Я проблема, которую так или иначе нужно решить». «Я бы мог это остановить», — сказал Итиро, и Нил в этом не усомнился. Неважно, что Нил наговорил федералам на дюжину коробок бумаг. Если бы Итиро хотел замять эту историю и прекратить расползание слухов, то легко сделал бы это при помощи денег и пары телефонных звонков. «Но вместо этого я тут. Прежде чем избавиться от вещи, я должен оценить ее, чтобы знать, в каком объеме компенсировать потери». «Сейчас я не представляю ценности», — сказал Нил. «Но если вы дадите мне время и возможность, я возмещу вашей семье все доставленные неудобства. В среднем профессиональный игрок Экси в год зарабатывает 3 миллиона долларов. Мне такие деньги ни к чему. Разрешите мне передать их вашей семье. Я готов перечислять их в любые фонды или благотворительные организации, которые вы унаследовали». Неуклюжая попытка выкупить собственную жизнь. «Мой господин», — почтительно произнес Нил, «я лишь пытаюсь исправить ошибку и сдержать нарушенное обещание. Я должен был принадлежать вашему дяде, воспитываться в Эверморе, играть за воронов и впоследствии войти в сборную страны. Мои потенциальные доходы всегда были вашими. Сразу после смерти матери я снова стал играть в Экси, потому что помнил о своем предназначении». «Но к моему дяде ты так и не вернулся», — заметил Итиро. Этот разговор был похож на испытание, ошибка в котором равнялась смерти. Нил примерно представлял, как должен звучать верный ответ, хотя на языке вертелся другой, куда более опасный. Его отец работал на Кенго. Но чтобы отдать под контроль Натана такую обширную территорию и наделить его такой огромной властью, Кенгу должен был ему доверять. Натан имел право докладывать своему хозяину обо всех проблемах и потенциальных угрозах. У Нила такого права нет, и тем не менее попытаться он обязан. «Понимаю, у вас нет причин верить мне», — осторожно начал он, «и я недостоин вашего внимания, но все же я Веснински. Моя семья — ваша семья». «Прошу, не сомневайтесь в моих словах. Я никогда не посмел бы рискнуть безопасностью вашей империи. Если бы я стал играть за университет Эдгара Аллана, то предал бы все, на чем стоит моя семья». Он поколебался, словно опасаясь продолжить и перейти тонкую грань. Итиро выжидал. Нил отчаянно пытался прочесть хоть что-нибудь на его лице, но выражение лица Марияма оставалось бесстрастным, как и его тон. Нил не знал, удастся ли ему обмануть Итиро, и изменит ли это его судьбу, даже если удастся. Наконец Нил сделал глубокий вдох и произнес: «Если вы не приструните своего брата, он уничтожит все, что у вас есть». Губы Итиро растянулись в подобии улыбки. «Дерзкое заявление», — проговорил он, и Нил едва не содрогнулся, сдержав себя усилием воли. «Да», — ответил он, — «но такова правда». Итиро молчал так долго, что Нил уже подумывал о том, чтобы выйти из машины и убраться отсюда. В конце концов, Марияма жестом велел ему продолжать. «Главная цель Рико, которой он посвятил всю свою жизнь, быть лучшим игроком Экси на свете», — начал Нил. «Когда он чувствует, что его превосходство под угрозой, то выплескивает гнев, не заботясь о последствиях. Один только прошлый год служит доказательством его растущей неуравновешенности. Кевин Дэй был вторым по прибыльности капиталовложением вашего дяди, но Рико травмировал его из-за уязвленного самолюбия. В начале второго курса чистая стоимость Кевина, учитывая гонорары по контракту, доходы от рекламы и перспективы попасть в национальную сборную, составляла семизначное число. После выпуска он мог бы приносить вам по 15, даже 20 миллионов в год. А теперь вынужден снова начинать с нуля. В августе Рико убил одного из моих товарищей по команде и публично признался в этом. В ноябре он с помощью подкупа добыл нужную информацию в полиции Окленда. Денежный след тянется в Южную Каролину из Калифорнии. После чего вывел из строя еще одного игрока моей команды, а в декабре дал взятку врачу в Колумбии, психиатру клиники Истхейвен, чтобы тот продолжал истязание. На рождественских каникулах Рико насильно вернул мне естественный внешний вид, рассчитывая, что люди отца найдут и убьют меня. По большому счету, это из-за него случилась та перестрелка в Балтиморе, в которой погиб мой отец. Из-за него федералы устроили все это расследование. На прошлой неделе, узнав о кончине вашего отца, он до полусмерти избил одного из воронов. К счастью, под руку ему попался Жан Моро. Жан знает вашу семью и никогда не выдаст Рико. Но сейчас он у нас и останется с нами до выздоровления. А в университете Эдгара Аллана начали негласное расследование инцидента. Администрация узнает о насилии и издевательствах в команде, которые покрывает ваш дядя. И кому-то придется за это ответить. Что, если в ходе расследования всплывут доказательства причастности Рико и к другим делам? «Я не хочу сказать, что ваш брат неуправляем», — солгал Нил. «Но он ведет себя неосмотрительно. Он все чаще переходит границы, потому что чувствует угрозу. Но сейчас на нас смотрит слишком много людей. Очень скоро его поступки вскроются. Я даже думать боюсь, как это может сказаться на вас. Я не могу пойти на такой риск, поэтому отказываюсь играть за команду вашего дяди. Простите». Вновь последовало бесконечное, длившееся то ли день, то ли неделю, то ли год, молчание. После Итиро произнес: «Смотри мне в лицо и слушай внимательно». Нил медленно поднял взгляд. Улыбка Итиро исчезла без следа. Угольно-черные глаза буравили насквозь. «Там, откуда я родом, цена слова человека равна цене его имени, а цена имени определяется тем, сколько крови он пролил за мою семью. Ты — человек непроверенный и ненадежный. Ты не стоишь даже воздуха, которым дышишь. Мне следовало бы покончить с тобой и считать это справедливым возмещением убытков. Тем не менее, — продолжал Итиро, — ты — сын своего отца, а твой отец кое-что для меня значил. Это из-за него я приехал сюда сам, хотя мог послать к тебе любого. Знаешь, что я сделаю, если пойму, что напрасно потратил на тебя время? Знаешь, что будет с каждым из тех, с кем ты общался? Я убью всех, кто хотя бы стоял рядом с тобой, и растяну каждую смерть на долгие-долгие часы». Это прозвучало не как угроза, но как обещание. «Как мне убедить вас в том, что я говорю правду?» — спросил Нил. «Никак», — ответил Итиро и что-то коротко сказал на японском двум мужчинам, которые сидели впереди. Тот, что занимал кресло переднего пассажира, достал из кармана мобильный телефон. Нил не понимал его речь, но гневные интонации говорили сами за себя. На какой-то безумный миг Нилу показалось, что этот человек приказывает жестоко расправиться со всеми лисами. Нил стиснул зубы, подавляя приступ паники, и вперил взгляд в пустое сиденье, разделявшее его и Итиро. Разговор длился несколько минут, после чего мужчина спрятал телефон и обратился к своему хозяину совсем другим, почтительным тоном. О чем бы он ни доложил, выражение лица Итиро не изменилось. Марияма задумчиво побарабанил пальцами по щиколотке. Сколько они просидели в тишине? 10 минут или 10 столетий? Нил не знал, но был уверен, что его в любом случае ждет смерть. В конце концов Итиро вынес приговор. «Пожалуй, твоя жизнь все таки имеет цену», — сказал он. «Отныне и до конца спортивной карьеры будешь отдавать мне 80% своих заработков. Те же условия распространяются на Дея и Моро. Это вполне справедливо, учитывая, сколько средств вложила в них моя семья. С тобой свяжутся, чтобы обговорить все детали. Если по окончании учебы ты не попадешь в сборную страны, сделка аннулируется, и ты будешь казнен. Все понял?» Нил не верил своим ушам. Весь воздух из легких куда-то пропал. Облегчение накрыло его такой огромной волной, что он едва не лишился сознания. Невероятным усилием, сохранив ровный тон, он ответил: «Да, понял. Я сейчас же передам ваши слова Кевину и Жану. Мы не подведем». Итиро искоса посмотрел на него из-под полуприкрытых век. «В таком случае ты пока свободен». От неожиданности Нил чуть не забыл сказать спасибо. Выходя из машины, он постарался, чтобы это не выглядело так, будто он спасается бегством, но, кажется, получилось не очень. Он аккуратно захлопнул за собой дверцу, и оба водителя завели двигатели. Пока автомобили не скрылись из виду, Нил стоял, не шелохнувшись, и смотрел им вслед. Но даже после этого не почувствовал, что опасность миновала.
Он рухнул на колени прямо на асфальт, вцепился ногтями в жесткий деним джинсов и попытался унять бешено колотящееся сердце.
Найдя, наконец, в себе силы встать, он двинулся по окружной дороге к университету, к тому корпусу, где у Кевина проходила пара по истории. Часы на телефоне показывали, что до конца занятия осталось 15 минут, поэтому Нил прислонился к стене напротив двери в аудиторию и стал ждать. Кевин вышел одним из последних. Завидев Нила, он опешил. «Едем к Эбби», — сказал Нил на французском. «Надо поговорить с Жаном». «Не сейчас», — нахмурился Кевин. «Сейчас». Видя, что он собирается уйти, Нил рукой преградил ему путь. «Я только что разговаривал с Итиро». От ужаса Кевин поперхнулся. Потом, не веря, прохрипел: «Не шути так!» Нил молча сверлил его взглядом, пока Кевин, вздрогнув, не отступил на полшага.
«Нет, это невозможно! Он даже Рико не удостаивает встречи! Он бы сюда не приехал!»
«Идем», — коротко сказал Нил. По пути в Лисью башню он отправил сообщение Эндрю, и тот уже ждал их на парковке возле общежития, сидя на капоте. В одной руке он держал небольшую продолговатую коробочку, в другой — сигарету. При их приближении он выбросил окурок, соскользнул с капота и отпер дверцы. До дома Эбби они доехали быстро. У нее было не заперто, и все же Нил постучал. Эбби открыла сразу. Увидев их на пороге, она нахмурилась, но в дом впустила. «Разве вы сейчас не должны быть на занятиях?» — спросила она. «Нет», — ответил Нил. «Где Жан?» «Когда я заглядывала к нему, он спал. У нас важное дело. Я должен его разбудить». Эбби скользнула глазами по безжизненному лицу Кевина и посторонилась, пропуская гостей. Оставив хозяйку недоуменно смотреть им вслед, Нил повел Кевина и Эндрю по коридору, отрывисто постучал в дверь спальни и вошел. От шума Жан проснулся и попытался сесть. Судя по стону, с которым он сполз обратно на подушке, резкое движение было ошибкой. Воспользовавшись моментом, Нил беглым взглядом окинул работу Рико. Лицо Жана распухло и превратилось в один сплошной кровоподтек. Из-за сломанного носа вокруг глаз чернели круги, а щеку и подбородок пришлось зашивать. На месте вырванных волос были проплешины с коркой запекшейся крови. Нил подавил вскипевшую ярость и присел на край матраса. «Привет», — сказал он.
«Убирайся», — сиплым от ненависти голосом проговорил Жан. «Мне нечего тебе сказать».
«Тогда послушай меня. Я только что сообщил Итиро, где ты». Этого оказалось достаточно, чтобы Жан весь обратился во внимание. Кевин, снова побелевший при упоминании Итиро, присел на кровать с другой стороны. Нил оглянулся через плечо, проверяя, что Эндрю все слышит, и пересказал свой разговор с Итиро. Почему тот решил встретиться, что побудило его сохранить им жизнь и чего это будет стоить всем троим. Кевин и Жан потрясенно слушали. «Это не означает прощение или свободу, но мы можем считать себя под защитой». Нил перевел взгляд с одного бледного лица на другое. «Теперь мы — финансовый актив главной семьи. Король растерял всю свою свиту и не может отомстить, не перейдя дорогу старшему брату. Мы в безопасности. Теперь уже навсегда». Жан издал нечленораздельный возглас и зарылся лицом в ладони. Кевин открыл рот, потом захлопнул и перевел на Жана затравленный взгляд. Нил выждал, но, похоже, на другую реакцию оба сейчас были не способны. Он встал с кровати и вышел из комнаты, оставив их в сомнительном покое. Эндрю покинул спальню первым, но как только они оказались в коридоре, Нил потянул его за рукав. Эндрю послушно развернулся. «Ну и каково это — продаться с потрохами?» — спросил он. «Стоит каждого цента», — ответил Нил. «Пускай забирает сколько хочет. Деньги мне ни к чему. Мне нужно лишь то, что он дал, гарантия моего будущего». «Я получил разрешение, нет, приказ жить так, как я хочу. Через 4 года я закончу университет и буду играть в Эксе, пока меня не отправят на пенсию. Может, даже мирно скончаюсь от старости». «С каждым днем ты становишься все сильнее похож на них», — заметил Эндрю. Нил догадался, что он имеет в виду товарищей по команде, настроенных более оптимистично. «Тебе придется найти, за что держаться, что-то свое. Я в безопасности». Кевину тоже больше не нужна твоя защита. Ники рано или поздно улетит к Эрику, а у твоего брата есть Кейтлин. Чем ты будешь жить, если никого не надо охранять? У Аарона нет Кейтлин. Не отрицай очевидное, тебе не идет. Мы об этом говорили. Ты говорил, — возразил Эндрю. Я не слушал твою ерунду. «Присоединяйся к нам», — предложил Нил. Этого хватило, чтобы Эндрю умолк. Пускай всего на секунду, но Нил воспользовался и ею. Кевин начнет играть за страну еще до выпуска. Он считает, что со временем я тоже могу рассчитывать на место в сборной, если буду как следует тренироваться. Давай с нами. Однажды мы все вместе выйдем на поле на Олимпийских играх. Мы будем несокрушимы. Это ты одержим Экси, а не я. Ну так раздели мою одержимость, пока у тебя не появится своя собственная. Эндрю попытался высвободиться, однако Нил не отпускал его рукав. Разве это не здорово? Своя команда, свое место в ней, новый город каждую неделю, а в перерывах между играми сигареты и выпивка. Не хочу, чтобы это заканчивалось. Все когда-нибудь заканчивается. Эндрю вырвал руку, пихнул коробку в грудь Нилу и зашагал прочь по коридору. Он уже подрезал клейкую ленту, скреплявшую клапан, поэтому Нил открыл его без дополнительных усилий. Он перевернул коробку, подставив ладонь, но оттуда ничего не выпало. Выколупав содержимое пальцами, он с опаской посмотрел на скатанную в узкий рулон темную ткань, подбитую мягкой подкладкой. Нил понял, что это такое, только когда развернул ее. Он держал в руке комплект повязок, таких же, как у Эндрю. Достаточно длинных, чтобы скрыть бинты и свежие шрамы на его предплечьях. Он поднял глаза. К нему приближалась Эбби. Она посмотрела на него, потом перевела взгляд на закрытую дверь спальни, после на подарок Эндрю. «Все хорошо?» — с тревогой спросила она. Нил задумался, но лишь на мгновение. «Лучше и быть не может», — ответил он.